Он скривился. «Магистры приказали. Они считают, что это будет полезно не только мне, но и братству. Сказали, что потом я все пойму».
Арбалетный болт прилетел из мрака, свистнул между нашими головами и гулко стукнулся о дальнюю стену. Я тут же сгреб мальчишку в охапку и нырнул за первую попавшуюся преграду, чучело Ругару.
«Это...»
«Помолчи!» — оборвал я его. «Стой здесь, не высовывайся». Второй болт с сухим стуком ударил в грудь оборотня, выбив из чучела вековую пыль. Эрик чихнул. Звать на помощь было нельзя. Мало того, что выскочившие из зала в коридор не сразу поймут, что происходит, и их могут убить, так еще и законники поднимут вой, что их бывшему подопечному опасно находиться в Орденау, где в каждом темном углу скрываются убийцы. «Стой здесь», — повторил я. «Обещаешь?» — он совсем не испуганный кивнул. Я выскочил на открытое пространство, преодолел светлый участок, нырнул в темный, туда, где окна были закрыты драпировками, и тут же отпрянул в сторону, снова разминувшись с арбалетным болтом. Надо признать, стрелок хоть и мазал, но заряжал оружие довольно быстро. Я слышал, как механизм взводит тетиву, и успел преодолеть еще 20 ярдов, наконец-то поняв, где прячется урод. Сразу за композицией Старк, изучающих человеческий скелет. Разглядеть его не получалось. Тень там была слишком густая. Я лишь почувствовал движение, прыгнул в сторону, прижимаясь к кабану, на котором сидел Визаган. Болт со страшной силой ударил в кабанью морду. Я выскочил из укрытия, видя, как человек убегает по перпендикулярному темному коридору. Он был удивительно быстр. Я преследовал его до паутинного зала, потеряв среди лестниц ярусов. Дальше не пошел, здраво опасаясь, что на этот раз убийце повезет больше, и он осуществит задуманное. В конюшне, кроме запаха лошадей, сена, овса и свежей воды, пахло еще и яблоками. Целая бочка прошлогодних сморщенных плодов стояла в углу. Карл запустил в нее руку, выудил 3 штуки. Одно бросил мне, другое — Альберту, третье оставил себе. Ученик Мириам за время, что мы не виделись, раздался в плечах, стал еще чуть повыше, из его темных глаз почти исчезла неуверенность, что то и дело появлялось, когда мы познакомились в шоссе. Яблоко он, подумав, кинул обратно в бочку.
«Недостаточно свежо для тебя?» —
белозубо ухмыльнулся Карл.
«Не хочу объедать лошадей», — в тон ему ответил парень,
и, заметив, что я направился вдоль стойл, предупредил.
«Характер у него в лучшую сторону не изменился, Людвиг. Меня он терпит, потому что я с ним вожусь и выезжаю, но и то порой не знаю, примет или прибьет. 2 конюхов едва не покалечил, и они стараются подходить к нему как можно реже».
Конюшня была чистой и светлой. Такой, какой я всегда ее помнил. С высоким балочным потолком, свежей соломой, яслями и кормушками, расположенными для каждой лошади на разном уровне, так, чтобы тем было удобно и есть, и пить. Караковый жеребец равалийской породы, мощный, с лоснящейся шкурой, ухоженной гривой, гибкой шеей и стройными ногами, встретил меня в глубокой тишине. Я вошел к нему, и несколько секунд мы смотрели друг на друга. Наконец конь сделал несколько осторожных шагов вперед и положил голову мне на плечо, тяжело вздохнув, будто зная, что его хозяйка больше никогда не вернется. Я потрепал вьюна по шее, сказав: 100 лет не виделись. Дал ему яблоко, слыша, как 2 моих спутников подошли, но не рискуют заходить в стойло.
«Что с ним теперь будет, раз госпожа Кристина...» Альберт не закончил.
«Не знаю, но я что-нибудь придумаю».
«Возьмешь себе?»
«Нет. Я слишком много путешествую там, где не могут проходить лошади. Кристина, в отличие от меня, никогда не носилась по пустошам, лесам и горам, предпочитая работать в городах. Если возьму его, то рано или поздно придется где-нибудь оставить. Вьюн этого точно не заслужил. Вот разберусь с делами и решу, что с ним делать дальше».
«Когда начнем?»
— подал голос Карл.
«Начнем что?»
— не понял я, проводя рукой по лошадиной шкуре. Разбираться с твоими делами, разумеется. Убийство цыгана. Или ты думаешь, что я останусь в стороне?
Мы, — поправил его Альберт и, поймав наши взгляды, пожал плечами.
А что? Я тоже хочу найти убийцу Шука.
Мириам, — напомнил я ему.
Поговорю с ней вечером, уверен, она согласится.
Но в его голосе не чувствовалось никакой уверенности. Карл ухмыльнулся, и это не укрылось от взгляда Альберта.
«Да ладно тебе!»
«Я не о магистре сейчас подумал. Очень приятно, что ты предлагаешь свою помощь. Но будь я на твоем месте и в твоем возрасте, то оставил бы стариков возиться с грязью, а сам занялся чудесными голубыми глазками».
На щеках у парня появился румянец, но ответил он ровно.
«Не понимаю, о чем ты».
«Я не слепой и вижу, как ты смотришь на бывшую ученицу Калиба. Как ее? Тильда?»
«У Тильды другой интерес».
«Ерунда!» — отмахнулся Карл. «Интересы юных девушек ветрены, как и они сами. Возьмем ту же самую Кристину. Пока она была молода...»
«Поговорим о чем-нибудь более реальном», — поморщившись, предложил я. «Могу дать вам подходящую тему». «Несостоявшийся убийца господина Людвига ван Нормайна. У меня в сумке лежит кое-что любопытное».
Та валялась в ногах у Карла, и он, сунув в нее лапу, вытащил серебристый арбалетный болт.
«Флотилийские оружейники. Скажу даже больше. Работа на заказ».
«Кто делает болты на заказ?» — удивился Альберт. «Это же расходный материал. Какой в этом толк?»
Карл снисходительно хлопнул того по плечу.
«Поживешь с мое, перестанешь так изумляться. Ну что, Людвиг, просветим подрастающую смену? Болты на заказ, комплектное оружие, парень. Обычно его изготовляют под определенные типы арбалетов, когда работает мастер с именем. Такие вещи, к примеру, покупает любитель охоты из благородных». «Довольно богатых благородных, так как подобный арбалет стоит дороже хорошего клинка».
Альберт взял болт в руки, изучил четырехгранный широкий наконечник, древко.
«Не вижу клейма мастера».
«Отсюда следует иной вывод». Карл нисколько не унывал. «Оружие собрали не для охотника, и мастер не хотел подписываться под этим заказом».
Парень прищурился, размышляя над сказанным.
«Обычно не любят ставить свое имя под тем, что, фигурально выражаясь, плохо пахнет. От арбалета должно быть смердит трупами».
Карл довольно кивнул.
«Верно мыслишь. Скорее всего, штуку делали для наемного убийцы».
«Ну, это глупо. Не проще ли воспользоваться обычным болтом? Зачем оставлять такой след?»
Я попрощался с вином и вышел к ним. «Нет никаких следов. По нему мы не найдем ни владельца, ни мастера. Видишь дополнительные насечки по древку? Флотилийские оружейники — хорошие инженеры. В арбалете специальный спусковой механизм. Бьет точнее и гораздо дальше, чем обычные образцы. Надежная вещь. И если надо прикончить кого-нибудь опасного издали, то лучше только колдовство. Тот, с кем я встретился, не являлся профессионалом. Всего лишь любитель, не способный попасть в не самого маленького человека с 50 шагов.
«За это стоит выпить!»
«Что-то в последнее время я не слишком расположен к вину, Карл.
Но ведь надо с чего-нибудь начинать. А дорога ведет нас к бутылке. Я не прав?»
«Прав». Страж ослепительно улыбнулся.
«Ну, значит, решено. Скажи, Альберт, бывал ли ты когда-нибудь в райской птице?»
Парень покачал головой.
«Нет».
«Я приглашаю. Посмотришь на лучшее заведение Орденау не только со стороны фасада».
Старый район Демтер, расположенный у новой дамбы, начинался с кирхи Сердца Христа и прямоугольной площади Гроты Герда, на которой росли тополя. Каждое второе воскресенье Лавендусский торговый союз открывал здесь оптовые продажи специями, и обычно малолюдная площадь превращалась в купеческий рай или ад, в зависимости, с какой стороны от лотков ты находишься. За площадью начинались две параллельные улицы, каждая из которых шагов через 50 лопалась капиллярами переулков, проулков и тупичков.
С непривычки в них легко можно было заплутать. Черная мостовая, коричневые дома и ступеньки, красно-белые вывески лавок и таверн. Заблудившегося дорога могла привести в маленький зеленый двор или на берег узкого канала звезд, ведущего к портовому кварталу, или в тупик, где хозяйки обычно развешивали белье. В одном из переулков, там, где в стенной нише висела икона Девы Марии Всепрощающей, сразу за поворотом и овощной лавкой был выход к кладбищу дам. Если пройти вдоль обшарпанной ограды, часть которой давно растащили на постройку зданий, а затем свернуть на улицу Гнева, неожиданно широкую и светлую после полумрака предыдущего пути, то обязательно выйдешь к безумному мосту, замшелому сооружению, которое едва не касается животом воды медленного канала. Долгое время у этого места была дурная слава. Здесь казнили городских убийц, клятва преступников, обвиненных в измене сюзерену, и насильников. В прошлые века с ними поступали жестоко. Дробили стальным прутом обе ноги и одну руку, а затем сбрасывали на середину канала, давая возможность попытаться доплыть до высокой набережной и ухватиться за ржавое железное кольцо, тем самым сохранив себе жизнь. Задание столь же сложное, как допрыгнуть до Луны. Когда тебе только что раздробили кости, боль такая, что не то что плыть, даже дышать трудно. Поэтому преступники тонули довольно часто. Не все трупы всплывали, и их уносило ленивое течение. Многие так и остались на дне, и с каждым годом их становилось все больше и больше. От воды начал подниматься запах разложения, а в канале обосновались топлуны, которые были не прочь закусить не только мертвыми, но и живыми жителями. Власти, посовещавшись, пришли к мнению, что Орденау следует найти какой-нибудь иной способ казни. Опустили щитовой шлюз, осушили канал на этом участке, перебили топлунов, вывезли кости и перенесли экзекуции на Королевскую площадь, подальше от воды. Со временем район вокруг Безумного моста стал престижным. Появились новые четырехэтажные дома, трактиры и увеселительные заведения. Одно из них — Райская птица. Место для богатых господ, желающих насладиться музыкой, вином и женщинами, стояло как раз недалеко, на набережной. Здание с розовым фасадом и белыми окнами казалось праздничным и только что отстроенным, несмотря на то, что ему уже было 100 с лишним лет. Мы сели на первом этаже на открытой террасе с чудесным видом на канал. Немолодая, но симпатичная женщина в черном закрытом платье, белом переднике и чепце подошла к нашему столу.
«Стражам всегда рады в моем заведении. Что желаете, господа?»
«Бутылку львиной ярости для начала», — сказал я. «И если это возможно, нам бы хотелось поговорить с вашим мастером по вину».
«Он подойдет к вам через несколько минут. Если останетесь до вечера, то сегодня у нас выступают певцы из тамбора, фокусник-цыган и чудесные девушки с юга Нарары. Они глотают огонь и танцуют в коротких юбках».
«Короткие юбки? Наш юный друг, возможно, не откажется посмотреть такое представление», — откликнулся Карл.
Уши у Альберта стали пунцовыми, но он промолчал, пока хозяйка ставила бокалы, а также тарелки с сыром, сельдью в горчице и тонко нарезанным копченым мясом.
«Значит, короткие юбки?» — спросил он, когда нас оставили.
«Они еще никому не вредили», — философски заключил Карл.
Начинался вечер, холодало, и вдоль медленного канала уже зажигали фонари.
«А кроме коротких юбок, мы здесь, чтобы найти вино, которым был отравлен Шука? Но почему ищем его именно тут?» — ученик Мириам пребывал в некотором недоумении.
«Потому что в Райской птице знают толк в хорошем и редком пойле. Лучше них только королевские виночерпии, но тех так просто не расспросишь.
Не факт, что здесь кто-то ответит на наши вопросы».
Карл сокрушенно покачал головой.
«Такой молодой,
а уже скептик. Я предпочитаю другое слово. Реалист», — усмехнулся мальчишка.
«Не волнуйся. Бери пример с Людвига. Он спокойней камня и созерцает городской пейзаж». Соскучился, парденау, приятель.
Я не стал отрицать. Есть немного. Мой дом был на той стороне канала. Он сгорел во время бунта, когда произошла вспышка юстирского пота. Карл дернулся и схватился за кинжал.
— Оставь! Ничего нам не грозит! — укорил его Альберт.
Я обернулся и увидел торчащее посредине зала пугало. Оно без всякого интереса шарило взглядом по стенам, затем направилось к нам. Ученик Мириам с шумом отодвинул стул, сделал шаг навстречу одушевленному, протянул руку.
«Давно не виделись!»
Оно мгновение колебалось, собираясь проигнорировать приветствие, но ради разнообразия решило вести себя вежливо и ответило на рукопожатие. Затем, с иронией покосившись на кинжал Карла, села на балконе.
«Уверен, тебе уже все сказали, что оно опасно!»
Карл силой вогнал клинок в ножны.
«Но фактов, подтверждающих эти слова, они не предоставили, в отличие от меня.
Ты смог привлечь наше внимание.
Оно ущипнуло Мириам за зад, и, как видишь, живо и здорово. Даже руки целые. Не смейся, Людвиг, это крайне серьезный факт в биографии. Такое мог провернуть лишь сам дьявол, ибо любого другого Мириам съела бы вместе со шляпой и серпом».
Пугалу такая версия пришлась по душе, и его ухмылочка заметно потеплела.
«Очень разумное объяснение», — хохотнул я. «Жаль, что нет проповедника. Он обожает подобные теории, и вы бы с ним отлично побеседовали».
Пожилой сутулый мужчина принес пузатую бутылку вина.
«Господин Карл, давно вас не видел». Голос у него был тихий. «Ваше вино я позволил себе выбрать 46-й год».
«Благодарю, маэстро Роэльс. Твой вкус, как всегда, безупречен».
Тот принял похвалу как должное, достал из внутреннего кармана жилета небольшой складной нож, срезал сургучную печать с пробки, разлил вино по трем бокалам.
«И себе налей», — негромко предложил я, понимая, что разговор с мастером по вину может и затянуться.
«Вы очень любезны. Скажу тост. За здоровье господ стражей».
Мы приняли его пожелание, и он, выпив с нами, откинулся на спинку стула.
«Вам нужна моя помощь?»
Я полез в сумку и достал из нее сохраненную бутылку. Раэльс взял ее в руки, изучил этикетку, внимательно осмотрел стенки, остатки сургуча, клеймо на боку, затем понюхал горлышко.
«Барбареско 53-го. Производили в Рокко де Монтегролле. Хорошее было место, пока, как говорят, не превратилось в могильник».
«Я могу купить такое?» Он на мгновение задумался, затем покачал головой.
«Варденау? Вряд ли. После юстирского пота с винами из Каварзера серьезный перебой. Прошло больше года. Старые запасы давно подошли к концу. У нас есть несколько бутылок Вальполичелло, и цена на них по 3 флорина за штуку. На Барбареско я не видел месяцев 8. Последняя баржа привезла всего лишь 2 ящика, и они исчезли, прежде чем я успел вытащить деньги из кошелька».
«Кто их купил?» Раэльс развел руками.
«Не знаю. Я слышал лишь краем уха о поставке, но насколько верны эти сведения, ручаться не могу».
«Каков шанс, что эту бутылку приобрели сравнительно недавно?» И вновь он развел руками.
«Город не маленький. У кого-нибудь в погребе могут скрываться и куда большие редкости. Вы хотели бы найти продавца, как я понимаю?»
«Да».
«Не удастся, господин страж. Это не драгоценный камень, а всего лишь вино. Неплохое, но не более того. К тому же, как я понимаю, покупатель теперь ничего рассказать тоже не сможет».
Я склонил голову. «Последние ваши слова требуют дополнительных объяснений».
«Раэльс — опытный человек, Людвиг», — произнес Карл. «Он разбирается в вине, но кроме этого у него есть и другие достоинства».
Мастер по вину улыбнулся и, предвосхищая вопросы, закатал правый рукав, показывая выжженное на предплечье клеймо 3 тройки, знак, которым в Орденау метили каторжников.
«Очень лестно такое слышать от вас», — старик повернулся ко мне. «Понимаете, страж, то, что вино предназначено не вам, догадаться было несложно, как и о том, что выпивший его уже в раю. Мой нос чует малейшие нюансы. Какой-то болван влил в эту бутылку туманную ягоду и запечатал пробку другим сургучом. Такой на юге не используют, только у нас в Альбаландии. Он более темный и густой, видите?»
Человек показал крошки сургуча, оставшиеся на горлышке. «Вино не отследить», — помолчав, произнес я. «А яд?» Раэль прищурился, одобрительно хмыкнул.
«Всегда знал, что стражи умеют задавать правильные вопросы. С ядом гораздо легче, чем с вином. Туманную ягоду не так просто достать. Редкая хакжитская дрянь. И в городе есть тот, кто порой продает такое».